Мы на 20 минут договаривались.
Я буду ложить.
Услышали? У нас без пяти начинался. Да, 25 минут перерыв. Итого 19-20. Вот, все, все на месте. Ровно во времени. Ну все, у нас, в принципе, еще на сегодня два таких такой первый вообще синс, он такой самый.
Ой, это сложный, да, потому что в разные темы,
да, которые в какой-то степени опираются на данные и базу более вышестоящих данных, более вышестоящих знаний. Любой каприз, да? Видишь, у нас тут звонил телефон в коридоре чей-то.
Да.
А?
Может, они уже ушли с
телефона? Нет.
Нет?
А, сейчас.
Потому что его бы, конечно, хорошо бы выключить, потому что все-таки личные, лишние звуки, они слегка отвлекают. Ну ладно. Будем надеяться. Хорошо. Итак, у нас, в общем, такие две или три, да, оставшиеся сейчас 40 темы главные. И первое, после, да, того, как внутреннее преображение состоялось у образа отца, нам нужно увидеть такой первичный образ самой метагалактики, ну, вот в таком первом каком-то приближении ее какое-то схематическое строение. Но для того, чтобы вообще, да, подойти к восприятию метагалактики, надо сложить цельность восприятия планеты, так как планета существовала в предыдущей эпохе, потому что именно по этому строению, по этому плану мы, собственно говоря, жили, действовали, развивались. И исходя, да, из нашей взаимосвязи с планетой, ее планированием и вообще в целом планированием жизни, да, людей, которые далеко не мы, да, себе сами устанавливали, а это такой вот общий план творения, как замысел, да, отца планеты для развития самой планеты и человечества, в общем-то, включал в себя, с одной стороны, и положительные моменты, и возможность развития, с другой стороны, были определенно ограничивающие наши возможности тенденции, хотя мы это так раньше не воспринимали. Но в целом, давайте попробуем сложить такой цельный взгляд, как же, да, строилась планета в предыдущую эпоху. В принципе, схематик, да, и планирование планеты в разных школах и направлениях есть достаточно. Все они, по сути дела, да, эти схемы опираются на первичную схему, которую дала когда-то Наталья Блаватская там в своих многотомных, да, трудах. И, по сути дела, Блаватская утверждала, что планета строится семью планами. Ну, это вот знаменитая, да, вот эта вот цифра 7, оказаться, да, на седьмом небе, это значило, да, выйти на предел блаженства человека. По сути дела, это второе, да, счастливое число, так называемое. Первое – это 3, второе – это 7. Да. Первое, да, троица выражалась во внутреннем, да, строении человека и в ипостасности отца. Вторая, да, счастливая цифра – это семерица, отражала состояние планеты. Почему? Это объяснение, да, почему цифра 7 была счастливым, собственно говоря, числом в большинстве культур. Здесь знают, да, в принципе, не все. Так, отказывается с нами работать. Поэтому мы сейчас с вами рассмотрим, да, структуру самой планеты, исходя из 7 планов. Да, и первый план, соответственно, так вот называлось, да, план. План жизни, по сути дела. Первый план – это физический план жизни. Или более правильно, он назывался эфирно-физический план, где, с одной стороны, существовало, жило и физическое тело человека, но и физически вокруг тела формировалась вот эта вот тонкая эфирная оболочка, которую называли или аурой, да, или в каких-то направлениях это называется эфирным проводником, в более поздних традициях это начали называть биополем или эфирным полем, да, человека. И эфирно-физический план. Я не буду там дописывать, да, это, в принципе, все будут семь планов. Посмотрел, что такое семь планов, да? Это семь планов отца по семеричному развитию жизни. Знаете, помните, как мистер Фикс, есть ли у вас план, да, вот мы планируем нашу жизнь как можем, а вот царь есть, был, да, на данный момент вопрос идет о развитии и планировании этого развития в масштабе метагалактики. В предыдущей эпохе речь шла о планировании жизни на планете. Вот каждый план жизни – это цельный план по созиданию, по творению жизни, каких-то возможностей, что для материи планеты, что в выражении отдельно взятого человека, так и в выражении общности людей, да, то есть того, что люди могут и должны достигнуть в своем коллективном единстве. Ну и, соответственно, первый, да, эфирно-физический план, с одной стороны, давал такую серьезную, да, устойчивость, здесь существовало наше физическое тело, но была такая вот сложность в развитии энергетическом, потому что аура или эфирное поле были совершенно вот так вот прям привязаны к физическому телу и не имели свободного развития. И вот эта вот зависимость физики от тонкой вот этой вот оболочки ауры и наоборот ауры от физического тела приводила к тому, что очень низкий заряд энергетики люди, как правило, имели в своей жизни. Ну, именно энергетики, не буду сейчас про энергию. Что значит эта вот эфирно-физическая зависимость, да, одного от другого? То есть когда нарушалось эфирное поле человека, да, ну эфир, аура, ну там пробой, хвост какой-то вырос, еще там что-то, ну как вот, да, там информация какая-то там, да, попала. А, сгладили. Понимаете, вот, допустим, человека, да, с таким состоянием, прям вот можно было сгладить, можно было, потому что у него тут все тонко, все рвется, и еще ему, как говорится, информацию, да, послали, и все, и привет родителям. Ну, знаете, вот шутки шутками, это очень сложный, да, вот вариант. И чем больше, да, люди погружались в цивилизационные аспекты, тем, к сожалению, ниже становился уровень их энергетического заряда. Потому что одно дело, когда ты на природе существуешь, да, там хоть какая-то подпитка от полей, лесов и рек. Да, совсем другой вариант начался вот в городах. Это вот такой цивилизационный кризис с точки зрения там, заряда жизни и здоровья людей в целом, да, потому что если нарушалась эфирная оболочка, аура, страдало физическое тело. С другой стороны, если, например, начинало болеть или травмироваться физическое тело, в этом же месте в ауре тоже возникал пробой, дырка, что угодно. Поэтому так сложно люди относились и, в принципе, правильно относились к каким-то оперативным методам вмешательства. Да, то есть, ну, потому что если есть, так как инвазивное вмешательство, какой-то разрез, соответственно, нарушалась эфирная оболочка. Процесс длительного восстановления шел не только потому, что физика восстанавливала, да, тело там заживало. Потому что, ну, биология, она, в общем-то, такая, знаете, вот сильная штука. Да? То есть вот ткани, они же срастаются очень быстро, как, ну, то есть невероятно на самом деле быстро, да, когда там вот, ну, там буквально на следующий день, как правило, да, говорят, встань и иди. Да? Ну, во многих случаях, если дело там касается брюшной полости особенно, да, ну, то есть вот, многие говорят, ой, у меня там все распадется. Говорят, уже все практически, да. Ну, что могли, шили, а так уже все срастаться начало. Ну, в принципе, ну, так, поэтому силы биологии, она довольно-таки такая вот серьезная штука, если нет каких-то отягощающих последствий, да. Но нарушение именно эфирной оболочки, разрушение ауры в этом месте зацикливало процесс, да, когда энергетика не могла восстановиться и поддержать физику, а физика не могла, да, до конца восстановить биологические процессы, потому что неоткуда было черпать энергетику. Сразу скажу, в метагалактике у нас возникает совершенно иная картина. И в метагалактике физическая и эфирная реальность разделяются между собой. И в метагалактике мы получаем отдельное эфирное тело, мощное, сильное, не из одного поля, да, а ну, так, чтобы число впечатлило, 4096 эфирных оболочек. Но это не вопрос первого синтеза, да, мы образом здесь занимаемся с вами отца, а вот нас, а через месяц, да, в ноябре, мы как раз займемся эфиром, да, его концентрацией и оформлением как раз вот такого вот красивого, мощного эфирного тела, которое независимо от физики работает, ну, условно говоря, накачивает, да, энергетику, и может поддержать и физическое тело при каких-то, да, сложных состояниях. Не обязательно там вот прям ужас-ужас, а просто вот ты устал, не в форме, да. А надо же на работу идти. Или вот о детях заботиться, или вот там, да, с друзьями надо пообщаться. А ты, как говорится, вот устала. А надо же себя, да, в форму привести. Вот, пожалуйста, эфирное тело позволяет в таком мощном состоянии вести себя в заряженность, да, метагалактической энергетикой, получить этот всплеск жизненной энергетики и, собственно говоря, для какой-то цели, задач вполне себя прилично чувствовать, вот, кроме эффектов, да, по здоровью. Это такая реклама следующего синтеза, знаете. Чем мы будем заниматься? Это еще, в принципе, концентрация здоровья, да, это возможность энергетики, это какие-то энергопотенциальные денежные возможности, потому что объем энергетики, он соответствует, да, возможности иметь определенное количество денежных средств. По-другому не бывает, это взаимосвязанные вещи, да, энергетика, здоровье, энергетика. И деньги, финансы, которыми ты можешь владеть и управлять. Если у тебя низкий энергетический фон, то, соответственно, там какое-то количество, да, денежных средств ты просто не сможешь удержать, понимаете, в своих руках, кошельке и так далее. Понимаете, вот. И даже если они к тебе попадут, они все равно утекут у тебя сквозь пальцы. Да, да, да. Вот, то есть вот сразу, понимаете, и даже вот этот эффект за оплату получил, знаете, вот есть у человека вот такая, очень у многих есть вот это, быстро ее это. Не то, что он прям хочет это сделать, а у него как-то само так получается.
Потому что не знает, что с ней делать.
Энергетический фон ниже, чем количество денежных единиц, чем он получил. И он не может их долго рядом с собой, да, держать, потому что не может управиться с ними. Ну, то есть управлять не может. Это вот такой вот вариант. Поэтому в природе, в мироздании, в сфере бытия всегда все очень четко организовано. Если у тебя низкий энергетический фон, зачем тебя перенапрягать лишними денежными средствами? Потому что если ты их спустишь не по делу, просто потому что бросят, а уронишь, это по этому, да, принципу, тебе же за это потом отвечать придется. Ну, потому что любая денежка, она от отца. Ну как, отец же поддерживает нашу жизнь. Отец. Нет, я понимаю, нам всю предыдущую эпоху там внушали, что денежка откуда-то из другого места, из альтернативного источника, да? Но надо же четко для себя решить, твою жизнь кто поддерживает-то? Для меня это однозначно отец. Альтернативные источники, как правило, ничего хорошего не доводили. Тем более, что с закрытием, да, эфира предыдущей эпохи все эти источники тоже давным-давно закрыты, к счастью. Поэтому мы получили, да, возможность выйти на чистоту метагалактического эфира, который никакие существа лишние, непотребные, да, некорректные не загрязняют. Видели? И вот я понимаю, что тема эфира, да, все, что я сказала, сильно интересует, но это вот у нас через месяц. Это мы просто вот осознаем первый, да, план. Вот на планете фактически вот такое вот сложноватенькое состояние физическое, оно было. Это низкая жизненная заряженность, как правило, да, которая, кстати говоря, не очень соответствует современной жизни. Постепенно, кстати говоря, люди начинают по чуть-чуть перестраиваться, перестраивать, да, свой заряд, свое эфирное там какое-то состояние. Очень много есть там материалов, они, правда, разного качества, где как восстановить энергию, да? Откуда ее взять, как ее удержать? Это главные вопросы в интернете, которые сейчас стоят. И вот эти вопросы, чтобы вы понимали, они идут от предыдущего варианта планирования, да, когда человек совершенно не понимал, как владеть энергетикой. Только и всего. Соответственно, второй план на планете уже начинал относиться к тонкому миру и назывался астральный план. На астральном плане жила душа человека, и именно на астральный план при более-менее нормальной физической жизни, но без каких-то сложных прегрешений, да, нарушений законов, да, мироздания, нарушений законов отца, душа, освобождаясь, да, от физического тела, собственно говоря, переходила в среду своего обитания на астральном у души. В предыдущую эпоху формировался дом души. Дом души – это, знаете, такой был подарок отца на начало пятой расы всем людям. Ну, то есть, чтобы душа имела свой домик, да, чтобы ей было куда деваться. И, в принципе, душа не только после смерти выходила, да, на астральные планы, но еще и в процессе сна. Точно так же, когда человек, да, засыпал, его тонкое тело или его душа переходили в тонкий мир и либо, да, шли в свой дом, дом как здание, и там дом как именно как здание, не как сфера, да, которую мы сейчас получили, которую можем управлять. Там именно стоял дом как здание, и в этом доме хранилось все, что нажила душа. Три куртки замуж, два портсигара отечественных. То есть вот все чувства, все мысли в этом здании оформлялись вещественно. Знаете, то есть вот. И, соответственно, чем лучше, краше, симпатичнее жила душа физически, ну, адекватнее, да, тем эффективнее было, да, состояние внутри ее дома, тем больше душа чувствовала вот защищенность, комфорт, да, внутри этого здания. Скажите, а что было с душой при неадекватной жизни? Сложности были? Это так называемые, да, наказанные души, которые не могли уйти с физики. Они были настолько тяжелы, что они не могли оторваться от физического тела. Либо это иногда грозило атеистам, так называемым, которые не верили в жизнь после жизни. Ну, а как бы по вере твоей будет дано, и вот отсутствие, да, восприятия иного типа жизни. Физически именно отсутствие восприятия другого типа жизни, когда хотя бы какая-то легкая надежда, что там что-то такое, да, должно быть, но не можешь же такое богатство, да, и такая красота исчезнуть навсегда из этого мира. Ну, я имею в виду человек, да. При полном отсутствии отрицания этого, душа, просто утратив, да, физическую оболочку, не знала, куда ей двигаться дальше. Она видела только эту жизнь, да, и, в принципе, это сложно. Сложное очень состояние было, когда душа была привязана или к телу, которое, собственно говоря, лежало, да, не очень это приятно, когда душа наблюдает, да, за этим состоянием, либо в том месте, где физически проживала, в своих там домах, квартирах, шалашах, ну, где, да, это, да, именно это служило основой вот этих всех состояний привиденческого порядка. Здесь проблема была первая, да, это с одной стороны в тяжести души, с другой стороны отсутствие необходимого заряда для того, чтобы душа при любых, да, состояниях перешла в среду, где ей без физического тела комфортнее. Это проблематика предыдущей эпохи с существованием разных там мест. Свободы, наказаний, да, вот этих вот тут всех, все, что мы знаем там по мифологии, по религии, в какой-то степени это, в общем, соответствовало истине и правде и состоянию, да, развития на планете. Но мы сейчас не будем в этом особо вдаваться, нам нужно увидеть, да, как жила планета. Так, эфирно-физический план относился к физическому миру планеты. Только один план входил в физический мир. Со второго плана начинался тонкий мир. Я пишу сокращенно. В тонкий мир здесь, да, соответственно, душа и дом души, ДД, да? ДДТ. Дом души. Мы к понятию дома, да, как здания, еще вернемся. Завтра, скорее всего, может быть, сегодня, если успеем. Это важный момент осмыслить, что на начало эпохи отец, да, вот раньше каждой душе давал отдельное здание. В принципе, забегая так вот вперед, можно сказать, что на начало эпохи метагалактики отец опять же, да, но уже в метагалактике каждому дарит отдельно стоящее здание, да, в одном из миров, но уже метагалактики. Тем самым повышается потенциал внутренней жизни человека. Ну, знаете, как, есть куда собрать не друзей, а все, что ты накопил. Да? То есть это вот собрать, организовать, где ты можешь быть защищенным, быть в комфортной среде, иметь возможность восстановиться даже там в процессе ночного сна, потому что проблема перестройки, например, планеты в метагалактику в одно время на планете создало довольно-таки такие серьезные проблемы для людей. Если вы обратили внимание, в какой-то момент вдруг резко увеличилось количество людей, у которых был синдром хронической усталости. Вот прям, вот все нормально жили, потом вдруг раз, и все хронически устали. Это вот момент, когда тонкий мир, да?
Не
была...
ставят.
А?
Не ставят. Хронически усталость.
Я промолчу там, да, насчет этих грамотных там сильно специалистов. Вот вопрос, да, того, что там это в принципе касалось вообще чуть ли не подростков или людей, да, у которых этого в целом вообще не должно быть. Человек ложится спать, он не высыпается, он уже просыпается опустошенным и уставшим. Это было как раз связано с тем, что планета начала входить в метагалактику, миры планеты перестроились, и душа не понимала, куда ей идти. Да, когда физический мир расширился, и астральный план вдруг стал составом физического мира. И человек вроде засыпал, но в тонкий мир не переходил. И его душа не могла в процессе сна напитаться тонким светом, тонкой энергией, тонкой энергетикой, в конце концов. И при моменте пробуждения вернуться в физическое тело, сказать... Доброе утро, мир, да. Вот, да, вот эта вот бодрость, отдохнувшись и так далее. Потом эта проблема была немножко решена, когда отец всем души, всех людей переориентировал на тонкий мир метагалактики. Ну, то есть это, знаете, так вот волей отца. Предыдущие миры не работают. Начала, да, работать новое мировое устройство. Не внешне, как мы это видим, да, там в геополитике, а внутренний вариант. И постепенно он стабилизировался. И, в принципе, сейчас не так острая проблема в целом стоит. Сейчас другая, сейчас не синдром хронического усталости, сейчас депрессию. Вот, и стресс постоянный. То есть вот куда ни шагни, о чем ни подумай, везде стресс. Или другой вариант. Депрессия. Чуть что депрессия. Да, вот. Осенняя хандра, да, это одно. А есть вот именно вот это вот депрессивное состояние. Кстати говоря, знаете, это вот очень интересный момент по поводу депрессии. Это, собственно говоря, человек ловит депрессивное состояние именно на уровне души, кстати говоря. Кусочек сериала тут застукал, там какой-то вот вариант, насколько я поняла, описание нескольких там молодых людей, которые вдруг куда-то в деревню попадают. И вот у них там начинается прям в такую вот деревню-деревню прям, где вот ни Wi-Fi, ни компьютер, то есть какой-то свой, да, такой вот мир, да, совершенно с какими-то другими подходами. Видите, значит, со своим, да, вот этим вот подходом, да, вот этим вот. Нельзя сказать, что прям ну, современным, но таким вот тоже особым. Ну, вот эти вот два мира, два взгляда, два полюса начинают как-то стыковаться. И вот в какой-то момент там один из этих троих, видимо, захандрил. Двое других парней идут, встречают батюшку и говорят: у вас тут психолог-то где? Батюшка так говорит: а вам, говорит, зачем? Говорит: да, у нас там, ну, допустим, Петенька, у него депрессия. Говорит: депрессия? А что это такое? Говорит: да, он, говорит, не ест, не пьет, работать не хочет, с нами не разговаривает. Да, батюшка говорит: а, уныние. Я такая на это посмотрю, думаю, как вообще вот точно на самом деле подмечено вот. На самом деле то, что на данный момент, да, называют депрессией психологи, это и есть то самое уныние как состояние духа. То есть уныние – это когда дух перестает внутри тела человека двигать части. И если на уровне сердца, да, когда снижается функциональность сердечной деятельности, сопереживаемость, да, там, другим, окружающим людям, мы этого не замечаем. Когда снижается там функция разума, ну, что-то плохо соображать стал, да, это тоже как-то вот не считается депрессивным состоянием. Но когда дело доходит до снижения функции души, потому что она, в ней дух унывает, ну, как опускается, да, то есть он перестает работать и действовать. Вот тут, да, вот эту сниженную функцию души психологи обозначают как депрессию. Ну, депрессия – это, по сути дела, подавленная функция душевной деятельности. Ну, то есть надо восстанавливать душу и преодолевать уныние, по сути дела. А им таблетки, да, а таблетки еще интереснее работают, да? Ну, то есть они не помогают душе как части, да, как процессу внутри тела. Это единственное, что может там гормональный, да, какой-то всплеск, то есть что-то такое организовать гормональное. Но таблетосы, извиняюсь, не выведут душу из подавленной функции. Не выведут. Потому что это совершенно другой природы, другой этиологии заболевания. Оно не в физике рождено. Да, вот это вот, да, вот, то воля, то неволя. Да, воля она всегда управляет духом. И вот это вот депрессивное состояние это как раз выводит на то, что, да, считается, извините, смертным грехом по предыдущей эпохе. Уныние. Уныние духа. Дух, который перестает реагировать на окружающую среду, да, перестает поддерживать функцию частей. Еще раз говорю, там на каких-то частях мы это просто не замечаем, но в эмоционально-чувственной сфере это сразу что? Ощутимо. Когда дело доходит, что воля, что неволя, да, совершенно верно. Но начинают все далеко не с души. Сначала угасают другие части. Ну, угасают, ну как-то прям так сразу это представили. Функция подавляется. Знаете, как вот тут, когда часть начинает засыпать. Вот, засыпать. Помните, как у Заболоцкого там душа обязана трудиться день и ночь, день и ночь, да? То есть душа, она не спит. У нее есть деятельность, да, определенная. А вот депрессивное состояние, которое понижает, снижает функционал, заставляет душу засыпать. Ну, то есть, когда она утрачивает свой функционал. То есть тело физическое спит, это нормально. Душа в этот момент, наоборот, должна что? Заниматься делами в тонком мире, понимаете, то есть, вот, чтобы вернуться поутру и, собственно говоря, отдать заряд. Выделим, это так, к вопросу. Поэтому многие заболевания, связанные особенно с психосоматикой, они связаны с частями и другими реальностями или планами. Когда этиология заболевания не физического порядка, да, а более высоких уровней. Поэтому это сложно, поддается какой-то работе. И третий план. Он назывался таким странноватым, может быть, для нашего восприятия словом, моносический план. Моносический. От слова «мейнос» – разум, да, ну, то есть вот мышление, он такой вот, это там полуанглийский, полулатинское такое вот название. Манос через «а». Ну, есть английское слово, да, «мейнос», которое переросло вот в такой вот не очень, да, для нас, может быть, благозвучный вариант. И вот третий моносический план относился также к тонкому миру. И на третьем плане существовало два уровня реализации. Это ментальность человека, ну и вообще информополе планеты. Ну, грубо говоря, в нижнем слое, да, этого плана копились мысли. Опять же, там находился именно вот этот план, кстати говоря, в тонком мире. На нем стоял рай, вот этот сад, о котором мы все знаем. А, так это здесь было. Ну да. Это один из видов физичности на планете, которые вот мы не видели, не понимали. То есть для нас это не было физичностью, а для Отца, например, планеты, для Отца Небесного, и для Аллаха это была физичность, да, физичность существования. И при более таком сложном внутреннем развитии, в хорошем смысле сложном, душа могла выйти, да, не в астральный план, в свой дом, а могла сразу подтянуться, ну это для святых, для праведников, куда? На третий план и, собственно говоря, наслаждаться райским садом. Скажите, ну так же ведь недалеко, в принципе-то. Но здесь могу согласиться, от физики не так далеко, но для того, чтобы сюда душа смогла подняться, она должна была этому соответствовать. То есть у души должна была быть не только душа, а человек еще должен был обладать развитой ментальностью. И вот здесь при входе в райский сад проверялось следующее. Наличие чаши Грааля. Помните, та самая там, вот здесь, кстати говоря, на торговом центре написано там «правовая компания», «Грааль», да, ну вот, кстати говоря, в точку попали, прям вот с названием угадали, в принципе, по смысловому контексту.
И вот мы привыкли, да, что чашу искали, там, вот этот Индиана Джонс, где-то там бегали за ней, да, искали вот эту чашу, из которой пил Иисус, где-то там на Тайной вечере, потом в нее собирали кровь, да, по легенде, которая там вот. И эта чашечка тоже внешне существовала вполне себе. В одном из храмов, таких неприметных в Европе, она до сих пор хранится, особо-то неизвестно, никакого мистического особо действия она не имеет, как ей приписываются. А все, что мы знаем о Святом Граале как таковом, да, как сосуде, который дает жизнь вечную, да, о том, благодаря которому ты никогда не умираешь. Это как раз вот та чаша, которая человеку давалась при его совершенствовании как сердце ментальное, прям вот имела форму чаши или форму полусферы. Или когда говорилось именно о чаше Граля, она могла выглядеть, ну, как привыкли там бокал рисовать, да? Ну, мы говорим рюмочка, но это не совсем рюмочка, это такая структура, да, такой вытянутой чаши со столпом света, идущим от нее, да. Но у нас-то все ассоциации это, да? Бокал, рюмка, что-то такое, чтобы вещественное, да, получить. И, по сути дела, Грааль или чаша Грааля точно так же являлись одной из частей человека, да? И заполнялась чаша огнем отца планеты или огнем огненного мира, который находился выше. И для того, чтобы попасть, да, на монастический план и войти в райский сад, то есть ты по своей святости должен был соответствовать следующему. То есть у тебя должна быть была чистота помыслов, развитое мышление и организованная чаша внутри твоего тела. И в этой чаше фактически у тебя уже должно было быть присутствие отца. И тогда твоя душа и твое тонкое тело притягивалось не к астральному, да, плану, где ты вот нормально там между воплощениями существовал, перерабатывал частично там свои накопления, а твоя душа и тонкое тело сразу начинало тянуться куда? На монастический план, к райскому саду, да, и ты как праведник, как святой предъявлял, ну, не то, что вот нате, да, а из твоей грудной клетки, собственно говоря, сиял Грааль, и, собственно говоря, тебя никто не имел права остановить. Ты заходил в райский сад и думал дальше, чем ты там будешь заниматься. Это была одна из проблем человечества. Когда всех религии уговаривали, вот вы поживите 50-70 лет праведно, не думайте плохо, не говорите скверно, не нарушайте заповедей. Вот протянешь 50-70 лет, туда попадешь, ну, в сад, и будет тебе все. Ты счастье, да. Будет тебе там абсолютно все это, да? И еда, ну, все ж в плодах. И ты никогда не умрешь. И там местами еще женщин прекрасных, да, обещают. Ну, в исламе мужчинам, я правда не знаю, что там женщинам обещают. Ну, то есть, в принципе, это, знаете, удовлетворение всех базовых инстинктов. Ну, серьезно, да, то есть питание, все на месте. Но вот реально, когда, понимаете, вот человек, да, должен был достигнуть определенного уровня развития, наверное, для того, чтобы вот, дурака гонять там, да, рядом с домом отца. Ну, то есть есть, пить, развлекаться. И вечно жить еще при этом. Удовольствие ниже среднего. Вот себе представьте, день за днем, день за днем, день за днем. День за днем. Да, вот чувствуете уже, да, вот на четвертый день уже что-то надо делать, да? Дальше день за днем.
Нет, давайте что-нибудь делать.
Там срываются, что ли?
Нет, я к тому, что.
Нет, ну ты же уже праведником вышел, понимаете? То есть как бы чистота помыслов и чувств уже отстроена должна быть. Но вот явно, да, когда ты попадал в райский сад, явно ты должен был осмыслить, что не за тем, чтобы, да, вот это вот все делать, ты туда попал. И вот смысл райского сада, по сути дела, как такой организованной территории, природно организованной территории вокруг дома отца, куда попадали праведники, они туда попадали не для того, чтобы дурака валять, а для того, чтобы насытиться присутствием отца, хотя бы опосредованно. Ну, стоял дом, и отец в свой сад периодически
выходил,
да. И вот тот дух, который манировал от тела отца, насыщал тех праведников, которые находились в райском саду. И вот наступал момент, когда тела, да, праведников, святых, насыщались духом отца. Ну, просто, знаете, как отец прошел, от него дух. Все, да, прекрасно. Когда вот это насыщение наступало, появлялся шанс для дальнейшего развития, по сути дела. И райский сад не для того, чтобы вечно бездельничать, для того, чтобы сделать шаг в дальнейший путь, то есть и фактически в следующий мир. Следующий мир назывался уже огненным, он начинался с четвертого плана, но к нему надо было подготовиться, потому что после того, как праведники настоялись, да, в саду, насытились духом отца, им надо было выйти за пределы стен райского сада. А за пределами стен райского сада, что у нас там по традиции было? Ну, христианское известие – это небесный Иерусалим. Ну, то есть город, небесный град, правильно? И вот дальше стоял вопрос, а что ж там в этом небесном граде есть? С одной стороны, да, это монофический план, здесь ментальность и мысли на так называемом низшем манасе, и смыслы и силы на высшем манасе. Ну и причинность, все там варианты кармических, да, явлений, они все вот находились как раз-таки на монастическом плане. И вот в небесном Иерусалиме фактически была первая фиксация иерархии планеты, когда праведников, которые доказали свое, да, внутреннее, такое первичное совершенство, насытил своим духом отец, дальше у них должна была пройти у их тонких тел, у праведников имеется в виду, переподготовка. Ну, то есть, а что тебя духом просто так наделять? Ты же должен этот дух как-то вместить, отдать и подготовиться к следующему, да, ну, шагу, войти в огненный мир и стать уже прям вот полноценным членом, да, иерархии, стать учеником в иерархии. И вот в небесном Иерусалиме существовали разные варианты, как храмов вполне себе сильных святых и пророков. Это, кстати говоря, откуда, да, с людьми общались святые пророки там разных совершенно конфессий. Это не важно совершенно. Все, в принципе, в одном приблизительно месте были. Все друг друга, да, там признавали. Там только единственная проблема, знаете, у кого была? У православных. Они как бы одни были там. Ну, то есть не так, что они прямо одни, они просто никого не видели. Ну, потому что в постулатах, да, как бы все остальное... Они, там просто нет в постулатах, да, что все остальное тоже может быть... Это такая вот из дзеновых, да, вариантов. Но это касалось больше райского сада, потому что когда праведники там настоявшись выходили в небесный Иерусалим, они фактически уже в духе отца прозревали духом, да, и понимали истинную природу отца, да, что фактически все пути и все религиозные направления ведут к отцу, просто разными вот вариантами, дорогами, установками, удобными, да, для того или иного типа человека, нации. Ну, то есть это такая вот пристройка. И в небесном, да, Иерусалиме, собственно говоря, праведники учились реализовывать тот дух, который они от отца получили, в материю. И фактически это была подготовка к следующему воплощению. То есть праведник, да, побывав в райском саду, насытился, обучился и уже с конкретным заданием воплотился
на физику. Для чего? Для того, чтобы продвинуть материю в более высокое развитие. И фактически все те, кто продвинул экономику на планете в сторону более высокого развития, в большинстве своем, это сложно прям признать, бывшие, ну бывших не бывает, да, святые по накоплениям. Они вот этой мощью, да, света, праведности, Духа Отца сдвигали там технологии, науку, все-все-все, что только возможно на планете, чтобы человечество стало жить, ну, хоть чуть-чуть лучше, краше, чище, веселее. Это вот такое вот. Поэтому, если мы вот исторически посмотрим, мы очень многие люди, которые вот двигали, да, прогресс вперед, у них там вот внутри их духа есть элемент, да, вот этой святости или света монастического плана. И, кстати говоря, не так уж мало на самом деле было. Вот, и после того, зачем, да, собственно говоря, вот это задание, это поручение было дано? Для того, чтобы через физическое перевоплощение святой мог, да, выйти на огненный мир. И, собственно говоря, получить первое посвящение иерархии, стать учеником иерархии и найти себе учителя. Ну, как найти? Собственно говоря, готов ученик, готов ему учить. Да, то есть как только ты задание, да, исполнил, дух отца израильского сада, да, реализовал, это фактически это поручение, это был проход в тонкий, из тонкого в огненный мир. И вот в огненном мире, огненный мир начинался с четвертого плана, он начинался, назывался в пятой расе Бодхи, но Бодхи это все-таки название дерева, под которым пробудился Будда. Вот есть в этом доля дзена, конечно, когда целый план на планете назвали, ну, Будда, когда просветлялся и пробуждался, он сидел под деревом Бодхи. Вот. В западной традиции как бы это чуть-чуть упустили. И целый план посвятили здравству дерево. Да? И с одной стороны, там Гутама, конечно, великий юморист на разные темы соответствующего, да, варианта. И, видимо, противиться не стал. И вот всю пятую расу мы жили, да, с первым огненным планом, который назывался Бодхи, по названию дерево. И, в принципе, все твои, да, деревянные состояния, неактивные, нереализованные, это запакованность, это заструктуренность внутреннего мира человека за внешней физической оболочкой, как буратино, а внутри вроде жизнь, да, отцовская. И вот при вхождении в огненный мир все вот эти вот состояния заструктуренные, каменные для разума, деревянные для тела, да, вот этот вот вариант, по сути дела, в огне четвертого. Ну, по пятой расе Бодхи, мы его все-таки в метагалактике начали называть Будди. В честь пробуждения, знаете, вот как бы не очень хотелось, да, связывать себя даже исторически с деревьями. Ну, буддический план. И это был, здесь находился огонь Самадхи, он же огонь абсолюта, он же, здесь же, да, огонь нирваны, так называемый, да, по сути дела, это разные огни первого плана огненного мира. И огнем самадхи при вхождении, да, при пробуждении ты должен был насытить свой головной мозг. Головной мозг вспыхивал огнем самадхи, и ты пробуждался к жизни и восприятию не только внешнематериальной, а это был эффект пробуждения к внутренней жизни огнем и творением Отца, ну или Абсолюта, когда в йоговской традиции говорят огонь. Абсолюта предполагал, что в этом пробуждении ты еще сливался и проникался Абсолютом, да? Ну, Абсолют для огненного мира это фактически было такое самое первое огненное отцовское явление, ну, отца планеты, да, или отца солнечного на тот момент. А вот огонь нирваны или нирвана сама по себе – это такое сложное состояние, переводится, да, это с соответствующего там языка санскрита, как угасание. И в нирвану попадали пробудившиеся, но не выжелавшие вернуться на физику с этим пробуждением. Все, я всего достиг. Будда сказал, что я вышел из колеса сансары, все. Я в нирване, помните, вот это вот состояние, я в нирване. И все, и фактически с этого момента, да, то есть там прекрасно все, это огненное состояние, но пробуждение, огонь самадхи и насыщение, да, головного мозга этим огнем предполагало, что ты, пробудившись, был обязан стать на путь бодхисаттвы и отдать это пробуждение, вот этот кусочек огня, как новые законы, стандарты, возможности материальные в материю другим людям, должен был вернуться, перевоплотившись на физику. И вот этот закон, знаете, как вот свобода воли называется, да, захотел, вернулся, встал и стал учеником иерархии, получив первое посвящение, нашел себе, да, учителя, и ты фактически стал на пути иерархического совершенствования, или остался в нирване, и твое пробуждение начало постепенно что? Угасать. Почему? Потому что ты его никому не отдал, а потом по прошествии какого-то количества времени, оно уже стало никому не нужно. Срок, да, у нас всякое, на йогурт все пишут. Нет, я понимаю, что у йогурта меньше срок, чем у огня пробуждения, но тем не менее, да. То есть, почему? Потому что кто-то уже это внес в материю, или материя как-то без этого элемента смогла выжить. Но ты-то свое, да, не реализовал, что было положено. Поэтому это сложности буддического плана. Это первый план огненного мира. Следующий за буддическим планом был пятый план, назывался он атмический. Атмический от слова атма или атман. Это йоговская терминология в основном. Атма или атман обозначали единицу духа человека. И, по сути дела, дух человека... Вам холодно? Мы будем терпеть, да? Смущает. Там курицу жарят или что там? Что-то такое. Что-то жарят там. Так вот. Итак, единица духа. Чувствуете, дух начал по ближайшим связям, да, ходить. И, по сути дела, именно на атме, в атмическом плане существовало то, что концентрировало дух каждого человека и дух самой планеты. Это так называемый лотос сердца. Или вот это тот самый, да, лотос, в который, собственно говоря, садился Гаутама Будда. Это не лотос, понятное дело, что это не цветочек, да, в который уселся такой, в принципе, мужчина-то героических пропорций. Как бы ни один лотос, да, на озере этого
не выдержал.
Это однозначно. То есть понятное дело, что это не физический какой-то цветочек. И это озеро, да, в котором проходило пробуждение, явно не являлось водой, да, как, допустим, это могло бы быть на астрале. Это именно лотос духа, как лотос концентрации духа, да, вот того человека. Будды, в котором, собственно говоря, телом физически, вот как мы, например, да, вот сейчас практику, две практики делали, мы, в принципе, с вами ведь физически вышестоящим телом выходили в зал к отцу. И вот Гаутама, у него был такой же принцип, когда он физическим телом в синтезе, ну или в слиянии со своим тонким и огненным телом вышел, и вот слиянности всех тел, собственно говоря, в этот лотос и сел. И вот дальше начал идти процесс пробуждения духом, когда тело обязано было впитать весь дух из лотоса. По этой технологии мы с вами попозже поговорим, где-то там к синтезу к пятому приблизительно, да? Но тем не менее, да? Поэтому, когда мы говорим о концентрации духа человека, мы сразу должны понимать, что это выводит нас не выше пятого плана, да, по предыдущей эпохе. И здесь еще одна интересная штука была. В самом лотосе находилась так называемая искра Яеси. Яеси являлась разумом атмического плана или разумом духа. И вот когда человеку удавалось свой головной мозг впитать Яеси как разум атмический, человек начинал различать и буквально читать свой дух, что в нем есть, что положительное, что отрицательное, что нужно отработать, а что можно применить. Человек начинал как искры огня, разума, атмической, различать волю отца. То есть не стояло, да, уже вопрос, это воля отца или это не воля. А сделаю, время покажет. Знаете, это вот... Здесь явно царя в голове, да, не хватало, как вот Яеси, да, вот этой вот искры. Но это, собственно говоря, довольно распространенное явление было, потому что в основном для людей действовал принцип «не моя воля, отче, но твоя, да будет», чтобы все было воля Всевышнего, да. Мы, как говорится, устремляемся, а там что получится. То есть намерения самые чистые, а как уж там... Разберемся. То, например, метагалактическая эпоха уже предполагает постепенное научение и развлечение, да, воли отца с, ну, даже подбором необходимых вариантов, чтобы эту волю исполнить. Вот. В прямом смысле этого слова. Прям чувствую, атом вдохновляет, да, в теле. Возникает заряженность, да? Пятый, шестой план. Вот шестой план нам важен тоже для осознания. Чем? На шестом плане находилась такая структура человека, если на пятерочке, да, на пятом плане концентрировалась единица духа человека, то есть весь дух, да, возможный, он был на пятерочке. Человек жил на физике, и дух должен был перейти, да, с пятого плана нам на физику, перетечь. А вот на шестом плане находилась структура, которая называлась и называется монада. И монада, мы к ней завтра еще вернемся, и монада являлась единицей жизни человека. Есть, кстати говоря, великолепные работы по монадическим структурам. Первый, да, кто об этом более-менее внятно начал говорить, хотя до него тоже эти труды были, это Лейбниц, математик, который ввел понятие монады как единицы в математический счет. Но у него еще есть такой довольно креативный труд о монаде как единицы сущего. Именно как единицы творения, да, там, человека. И он говорит о том, что монада содержит в себе вообще все. Вот все мироздание. Вот есть макро выражение, а внутри единицы, да, жизни человека в монаде находится вся Вселенная. Там прекрасное утверждение, потому что отец наделяет, да, единицы жизни каждого человека и действительно закладывает в монаду весь объем и масштаб мироздания, в котором человеку надо будет жить по замыслу отца, выводить в развитие. И вот для предыдущей эпохи наша единица жизни максимально, куда нас, да, могла довести, это до шестого плана. За шестым планом фактически существовал седьмой план, но он для человека был закрыт совершенно. И по схеме Блаватской на семерочке прям стояло такое вот, треугольник вот такой стоял, который обозначал пустоту седьмого плана.
Мне интересно.
Мне интересно, да. Вот и для человека. А почему там пустота обозначалась? Для человека, который образа отца в физическом теле не имел, а только подобием, да, жил, воспринять дом отца было невозможно. А именно на седьмом плане находилась, да, и фиксировалась эта самая сфера общих условий, как сфера дома отца планеты, которая вообще поддерживала и создавала все условия. Фактически каждый план вокруг планеты разворачивался как сфера. То есть мы сейчас тогда иерархически это расписываем. Одно за другим, одно за другим. Вы увидите, что каждый план – это вокруг планеты определенная концентрация света, духа и энергии. Для физики, да, свет, дух, энергия организовывали физическую жизнь, физическое развитие. Да? И живя физически, человек искал для организации энергии любовь, для организации света человек искал знание и мудрость, и для организации духа человек искал волю. Потому что как это, дух есть, сила есть, да, сила духа нет, или воля есть, силы нет. Ну и так далее. А вот эти семантические все, да, связи зеновые. Да? Другой вариант, например, там такая же сфера, да, но другой мерности для астрального плана насыщена, да, духом, светом, энергией. И отцовской любовью, мудростью и волей. И душа человека, фактически входя, да, вот в эту сферу, да, имела там собственную ячейку, жилье отдельное, да, вот этот вот домик, душа, кстати говоря, совершенно небольшим был, где-то так вот по размеру где-то приблизительно 10-15 квадратных метров всего. Ну, то есть это такой маленький дачный домик, знаете. Чтобы вот только зайти, голову преклонить, да, и уйти потом. Маленький масштаб жизни у души был просто, да, в предыдущей эпохе. И вот семь, да, сфер фактически окутывали планету, семью видами энергии, света и духа. Семью видами любви, мудрости и воли отца. И если ты жил только физически, тебе был доступен, да, объем энергии, света и духа с любовью, мудростью и волей, только какие? Физические. Если начинала развиваться твоя душа, ты уже в тонком мире начинал черпать, ну, тонкую любовь, тонкую, да, утонченную мудрость, знаете, такую вот, она очень часто там через культурную среду, да, вот по чуть-чуть входила, там утонченную волю действия, да, там какие-то варианты даже такого вот утонченного телесного действия. Мы с вами говорили, что, например, там иногда на фигуристов или на каких-то артистов можно посмотреть, и у них в физическом теле вот от них тонкость, да, вот это вот эманирует. И это как раз вот этот вот эффект накопленности утонченного духа и утонченной воли, когда они вот в своих действиях сочетают и физику, и тонкий мир. Увидели? Поэтому это не лесенка, да, пластов, а это семь объемов возможностей, с вписанными, да, в эти объемы возможностей, какие-то тексты, планы отца для развития. Человек, попадая на тот или иной план, вот, телесно, да, достигая соответствующего развития, выходил, напитывался, да, содержательностью этого плана, начинал двигаться в каком-то, ну, направлении своего развития. Да, потому что там даже та же самая подготовка в Небесное Иерусалиме, она же весь по специализации духа шла твоего, да, и кто-то был больше склонен к искусству, например, и через это отдавал дух отца, да, которым в райском саду напитался, кто-то был больше склонен к науке, и через это, да, поэтому была, конечно же, вариативность определенная. Видели? Поэтому фактически наше развитие в предыдущей эпохе вертелось все абсолютно в этих семи планах. Все наши накопления, все наши записи духа, все наши плюсы, все наши минусы имеют корни вот в этой организации. Для чего нам эта схема нужна? С одной стороны, увидеть масштаб планеты, с другой стороны, понять, по какому планированию вообще мы жили в предыдущей эпохе, чтобы понять самого себя. Да. То есть иногда просто откуда ноги растут каких-то наших проявлений. которые мы не можем понять, иногда просто достаточно переключиться на схему, да, метагалактики или позицию наблюдателя метагалактическую. Потому что семь планов планеты постепенно формировали нам позицию наблюдателя планетарную, в целом планетарную. Когда, например, человек мог охватить планету с точки зрения Манаса, да, своей мысли, у него возникало то, что товарищ Горбачев своим назвал планетарным мышлением. Да? Там, правда, немножко неудачный был вариант постановки ударения, потому что мышление — это когда мышь где-то ленится. Да? Вот, мышление. Планетарное мышление все-таки, да, а не мышление. Это как раз вот мысль, да, в объеме вот этой вот сферы, которая окутывала всю планету. Итак, ситуация, да, была следующая. Кстати говоря, за седьмым планом начиналось планирование Солнечной системы. И планирование Солнечной системы в более высоком порядке отображало нашу планету. В Солнечную систему, в ее эфирно-физический план собирались все семь планов. Ну, то, что физически жить в Солнечной системе. И в какой-то степени выходить даже в космос необходима была определенная внутренняя подготовка. Поэтому, знаете, вот наших космонавтов, ну, наших и российских в смысле, вообще всех космонавтов, которые есть на планете, и которые так или иначе побывали в космическом пространстве, особенно те, которые из первых. Сейчас там более такой простой вариант, потому что, ну, во-первых, дорога прохожена, во-вторых, уже метагалактика на планете, человек совершенно другое развитие имеет. А для вообще выхода в космос в том виде, как, например, ты там сделал Гагарин, и следующие за ним, да, когда ты вышел, повертелся вокруг планеты и живым вернулся обратно. Это важный на самом деле фактор. То есть ты должен был преодолеть планирование планеты и телом погрузиться в совершенно иную, запредельную среду, где условий для поддержки жизни, да, тела планетарного порядка нет никаких, ну, не было никаких на тот момент. И фактически этот подбор первых космонавтов, когда каждый там последующий делал, ну, шажок, да, там один просто вылетел, второй вышел уже, походил, ну, в открытый космос имеется в виду, да, вот, вот этот вот вариант. Это вот совершенно справедливо, героически совершенно поступок. Почему? Потому что для того, чтобы еще раз тело вернулось из космоса на тот момент живым, необходима была подготовка не ниже 4-5 плана. То есть это подготовка не ниже пробужденного и Будды. Все остальные тела не могли просто живыми оттуда вернуться, совершенно верно. Поэтому так же, как, знаете, вот, Гутавы в свое время, да, готовили много воплощений, так же можно утверждать, что и к выходу человека в космос, то есть точно так же подготовка шла не один, ни одно воплощение. И вот про остальных не могу ничего и сказать, но вот Гагарин совершенно четко, это один из пробужденных, это один из Будд. Ну, вот в физическом воплощении нет, он не в курсе был совершенно. Но тело говорило само за себя, и как бы там вот еще один есть показатель, там улыбка такая специфическая, знаете, против которой там вообще никто устоять не мог.
Английская королева.
Ну да, стояла. То есть когда он там лимончик у нее скушал, да, вот это вот. Ну как бы, да. Теперь как бы можно. Не вопрос. Вот это было необходимо для того, чтобы для человечества вообще этот шаг в космос был возможен. Почему сейчас это не так? Потому что, собственно говоря, структура планеты, она поменялась, и планета перешла с планирования и ограничений роста человека, да, вот этих всех сложностей, которые были в предыдущей эпохе, на метагалактическое развитие. То есть, что это значит? Планета открылась в метагалактике, метагалактика, да, дала свою энергию, свет, дух, огонь, свои частицы, свои возможности. Произошел синтез планетарных возможностей, были сметены, снесены старые условия, в хорошем смысле этого слова, никаких катастрофических последствий, собственно говоря, мы не получили, что благоприятно, хотя при смене такой кардинальной в материи сложно, да, сохранить цивилизационные основы и так далее. Поэтому это такой хороший, на самом деле, переход в метагалактику, удачный, если вот можно так сказать. И, по сути дела, планета на данный момент полностью вписана в метагалактику, живет не только планетарными, да, возможностями, но и постепенно впитывает и помогает в том числе людям постепенно втянуться в строение, да, частей, в огонь метагалактики, в постепенную там перестройку сознания, ну, через какие-то подходы. И сама по себе метагалактика, в отличие от планеты, имеет уже 16384 варианта организации материи. Ну, как бы сравните, 7 и 16, ну, как бы на одной чашечке весов 7, на другой 16384. Да? Мы завтра с вами попробуем объясниться, почему именно такая цифра. Ну, вот.
Это граница сферы метагалактики. Вообразите, да, вот эта сфера громадной метагалактики. Мы видим звезды, скопление галактик. Это физическое вещество. А есть еще 16384, так называемые высокие цельные реальности, где сейчас объясню, что это такое, которые пронизывают всю эту метагалактику, так же, как, да, в синих планах были сферы, как концентрация света, духа, энергии. А теперь вообразить, что вокруг метагалактики и на метагалактику отец концентрирует 16384 сферы с соответствующим типом огня и синтеза. У каждого, да, пространства своя мерность, свои возможности, свое развитие частей, так же, как на планете, да, на каждом плане что-то там было для человека, также на 16384, да, реальностях что-то отсюда для нас заложено. Мы объяснимся постепенно, да, что же там конкретно, да, можно и нужно искать. И, соответственно, да, мы живем физической реальностью, нацеливаемся на то, чтобы жить синтез физически. Что это значит? Это значит, когда все 16384 реальности вместе с большим количеством частей, которые я называла, да, одномоментно существуют в нашем теле, взаимопроникаясь с атомами, молекулами физического тела. Мы, например, сегодня, да, с вами до перерыва первую часть от отца получили. С одной стороны, первая часть, да, стоит первой реальностью, с другой стороны, эта часть внесла сразу в наше тело новый какой-то объем энергии, света, духа, огня. Мы это, может быть, там до конца еще не прожили, не почувствовали, но в течение месяца вы попробуете образом отца поприменяться, везде походить образом отца, помагнитить к себе все по образу отца и посмотреть, как окружающая среда, люди будут, да, на вас реагировать. Ну, как вы, собственно говоря, да, будете в окружающей среде существовать. Кстати говоря, знаете, то есть для применения у вас магнит как практика, образ отца, да, сканирование стандартов жизни, еще сфера дома отца вокруг тела, как среда вашей жизни. Это ваша среда, и это еще, знаете, такая вот, в том числе даже, если хотите, защита от неблагоприятных каких-то состояний, эманаций, начиная от природных, заканчивая просто человеческим фактором. Это, знаете, у меня случай был один. Очень он мне нравится. Он давно был, но вот я очень люблю его на первом синтезе приводить. Тоже вот дама прошла первый синтез, все. Ну, такая активная, то есть все понятно. Магнит, образ отца, сфера дома. Применяем. Ну, три позиции, не так много. И давай там каждый день. Она в такой сфере занята была. Стилист, у нее там вот эти вот конкурсы все, ну, то есть такой вот статусный товарищ, там на телевидении, в принципе, она была там занята в этом модном приговоре, то есть, ну, такой вот, такого вот варианта товарищ. И говорит, прихожу, значит, на одну из тусовок, ну, все, у меня образ отца есть, магнит есть, сфера дома есть. И говорит, я такая встала сферой, А сфера дома, ну, она, в принципе, да, такая вот просторная для нас. В целом она может даже два наших роста занимать, но она обычно чуть-чуть поменьше. Ну, вот, в принципе, комфортно, физически там это можно начать проживать. Он говорит, я вот стою, сфера дома вокруг меня, все, магнит во мне, вокруг, образ здесь, все в порядке, стою, общаюсь там с товарищем, и, говорит, вижу, по направлению ко мне идет дама, которая, ну, так. Говорит, я вижу, идет ко мне, я понимаю, что сейчас она мне опять в очередной раз что-то будет нежно говорить, да, такое приятное в кавычках. Он говорит, я говорит, смотрю, она ко мне так вот идет, и вдруг какой-то момент, вот прям там, где заканчивается сфера дома, по касательно так проходит, и так по параболе. Вдруг, то есть так, то есть прямо, да, человек идет, смотрит себе в глаза, доходит до сферы дома, и уходит в космос обратно, куда-куда-то. Я такой посмотрела, думаю, ну прям прекрасно. То есть в таком вот смысле. Это вопрос не в том, что сфера дома, она отгораживает себя от людей. Но то, что огонь, да, который концентрируется в сфере дома, отсекает от себя лишние контакты, в том числе, это однозначно. Поэтому вот не поленитесь, да, в течение месяца образ отца, сфера дома и магнит. Можно вместе третьих факторов, да, соединить и, в общем-то, прекрасно потренироваться, получив новые возможности. И это будет, собственно говоря, стыковать, да, с метагалактикой вас. И вот жизнь синтез физическая означает, что, собственно, образ отца у тебя в физическом теле, а дальше там по синтезам мы будем идти, у вас будет появляться все больше, больше, большее количество частей. И каждая часть будет соответствовать следующей реальности. Пойдете? Вы все в порядке?
Да, ничего.
Да? Вы посмотрите, вы там уже с точком вместе посидите. Сидите, проветритесь. Так, так вот, части. Они с одной стороны, да, будут соответствовать метагалактике, с другой стороны становится каждое в наше физическое тело. И вот это вот состояние, такое не совсем нам привычное, когда части взаимокоординируют нас, да, как процесс какой-то, который идет внутри нашего тела, с другой реальностью, но и находится внутри тела, называется синтез физичностью. Вот, и на физической реальности, в физическом теле это будет все постепенно собираться. Это такое новое слово. Вот я здесь напишу синтез физичности. Синтез физичности человека. Да? Давайте так, человека метагалактики.
Что еще написать?
Полнота. Да? И сама по себе метагалактика точно так же имеет внутри себя мировое устройство. Что значит мир? Мир в контексте, да, окружающей среды обозначает следующее. Насыщенность в цельности каким-то объемом возможностей и заряда. И контекста соответствующего развития. Знаете, на чем это очень хорошо можно вот увидеть? Вот, есть даже магазины такие, там «Мир рыболова», например, да? Или там «Мир садовода», «Мир радиолюбителя». Да? И вот мы когда говорим «Мир рыболова», мы понимаем, что в этом миру Собираются рыбалки. Нет, там все для рыболовов. Потому что все для рыб в миру для рыб должно быть. Да, а здесь именно мир рыболова. Да, то есть это все для человека. Да, соответственно, там рыбы, крючки, вот это вот удочки, они вот между собой как-то там, да, собираются. Вот эта вся штука там с рыбалкой, вот этим вот выездом, да, это все входит в контекст рыболова, да, вот это вот все. И вот эти вот любители рыбалки, да, любой летний, зимний, подледный, просто разных вариантов, да, связанных с этим словом. У них вот есть какая-то своя общность, да, ну, какая-то своя энергетика между к ними крутится, да. И вот говорят же, там, рыбак рыбака видит
издалека.
Издалека. Почему? Потому что они вот живут вот этим миром, вот этой средой, которая там накручена, да. Ведь давайте попробуем увидеть мир метагалактический, вот физический мир метагалактики. В отличие от физического мира планеты, он довольно-таки обширен, он сильно расширил наши физические возможности. И физический мир строится 4096 реальностями, да, жизни. Все эти один физический. Да, все, у нас тут. Один только физический мир, да, раньше нам первого-то не хватало, да, помните, целого мира мало. А сейчас такой масштаб довольно-таки большой, да, это фактически вот возможность применимости человека в окружающей среде получает в метагалактике вот такой масштаб. Да? Если, допустим, раньше мы имели масштаб применения только физическим миром, то сейчас вот такой. Единственное, что нам еще надо найти столько дел для того, чтобы в этом, да, мире организовываться. Вот среда физического мира концентрирует с собой любовь и энергию отца. Это вот та среда, да, как вот у рыболова, у них там свои приколы, да? А вот физический мир метагалактики, в нем совершенно определенная концентрируется среда, которая создается любовью и энергией изначально вышестоящего отца. И все акценты, которые, все аспекты, все возможности развития, да, которые связаны с любовью и энергией, именно как средой, да, потому что есть любовь и энергия как внутренний фактор человека, а есть внешняя среда как метагалактика, да, как среда применения. И когда мы говорим о мире физическом, да, то здесь сразу встает вопрос любви и энергии. Кстати говоря, физический мир на планете точно так же отвечал за энергию. С любовью здесь были вопросы, но в физическом мире все до сих пор, кстати говоря, повернуты слегка. На чем? На любви. То есть все ищут источники энергии, энергоносители. Энергоносителей, да, разного порядка. Но для того, чтобы энергии, источники энергии, как внешние, да, для технологии, так и внутренние энергии, вот в физическом мире все носились за источниками энергии. И борьба за власть, как правило, сводилась, у кого будет больше энергии, да, совершенно верно. Но большое количество энергии не могло управляться, если не было управляющего принципа. А управляющий принцип – это любовь. И вот для того, чтобы организовать большой объем энергии, нужен не менее большой объем
любви.
Любви был, да. Поэтому сначала натягивали энергию, потом бросились искать
любовь.
Да, и мир во всем мире. На полном серьезе смех смехом, но это вот устройство. Единственное, что эта энергия была планетарного порядка, физический мир. Метагалактика подразумевает энергию, да, и любовь изначально вышестоящего отца. Они там в комплекте, кстати говоря, идут, в отличие от физического мира предыдущей эпохи. То есть управляющий фактор, да, любовь сразу идет в комплекте, да, с энергией. Поэтому здесь проще должно быть и эффективнее развитие. Соответственно, тонкий мир в два раза больше. 8192. Тонкий мир, давайте я Знаете, вот здесь это физический мир, а вот это тонкий мир. Много. Это пока вот схема. Да? Чувствуете, как вы хорошо прям взяли планету, прям отличный, знакомый, да, вариант. И метагалактика, все, мы сразу в физическом мире потерялись. А куда делись 7 планов, как вы думаете?
Так еще ниже должны быть.
Нет, они не опустились. Все 7 планов, которыми мы жили в предыдущую эпоху, стали просто частью одной высокой цельной реальности метагалактики. Первый. Ну, то есть фактически все наши достижения собрались и стали частью нашего физического выражения. Никто никуда не опустился. Просто вот здесь, в первой реальности, вот здесь вот у нас сейчас метагалактика, это сложно очень осмыслить. Да, где-то там, вот, в основании первой, да, высокой цельной реальности метагалактической, предыдущие 7 планов. Поэтому мы в целом довольно легко огнем метагалактики перестраиваемся огнем отца на новые условия. Мы уже 2 практики там с вами сделали, в каждой практике попросили отца нас от чего-то освободить, опустошить. Допустим, в предыдущей эпохе на это ушли бы годы. Но так как это стало просто частью нашей физики, если это неэффективно, отец нас это снимает и дает новый путь в развитии. Ну и, соответственно, третьим миром становится мир, который концентрирует дух и волю, и это не огненный мир. Огненный мир для метагалактики казался неэффективен, потому что сама по себе метагалактика есть огонь. Огонь есть как в физическом, так и в тонком, так и в третьем мире, он называется метагалактическим. Чисто схематически, может быть, 12288. Такого количества метагалактического мира. Именно в этом пространстве концентрируется воля и дух, как отца в организации мира, так и наше развитие духом и волей отца. Ну, соответственно, тонкий мир – это мудрость плюс свет. Ну и четвертый мир, совершенно новый, он называется синтезный мир. Я тебе прям полностью напишу – синтезный. Синтезный мир. Все, вот 4 мира. 16484 вида организации, да, реальности. И среда нашего возрастания. Вот наша задача с вами переключиться нашей позиции наблюдателя, то есть переключиться нашим взглядом, потому что все-таки внутри нас, да, живет вот эта позиция наблюдателя, поэтому мы так легко, радостно и красочно, да, с вами осмыслили планету, и вы внутренне прям вот поймали, да, вот это что, вот. Ну, что это правда, что здесь именно так и было. Почему? Потому что вы это, вот внутренний ваш дух это знает, планирование, он с этим знаком, он с этим жил. Но в метагалактике, собственно говоря, с этим, да, мировосприятием и с этой позиции наблюдателя далеко особо не уйдешь, понимаете, вот, вот, и нужно именно расширить свой внутренний мир с 7 планового развития и 3 частного состояния на 16384 возможностей в сфере бытия. Видели? И вот наша задача сейчас с вами. Первое. Перевести позицию наблюдателя, то есть выйти с планов, войти в метагалактическую высокую цельную реальность. И второй есть момент. Вот в предыдущей практике мы с вами делали рождение свыше, когда подобие впитывало образ, да, отца. А есть еще один принцип, тоже рождение, кстати говоря, называется новое рождение. Кстати говоря, знаете, такой вот по знакам, там был товарищ один в Индии, Сай Баба, какое-то время назад, да, зашедший. И когда в философии синтеза была сделана первая практика нового рождения, он выпустил гимн вновь рожденным. Ну, шутки шутками, но вот тем не менее, кстати говоря, многих своих учеников отправлял вот в Россию, он там толком не знал, где конкретно адрес, но вот он как бы вот туда. На полном серьезе. То есть Сайбаба — это настоящий планетарный аватар. Он действительно, да, имел соответствующую подготовку, и в огне, в иерархии, внутренним миром он общался и с отцом, и с другими иерархами. Да, и в принципе его там можно было видеть и встретить. В принципе, даже похожего на его физическое выражение. Не так просто вот, по знаку. Действительно, он был у него. При первых, да, вариантах практики нового рождения в метагалактике, вот он выпустил гимн вновь рожденным. Что предполагает новое рождение? Вкратце. Потому что у нас не так много времени, да, мне кажется, осталось.
Ну да, практически минут 10. Вот. До конца нашего сегодняшнего дня. Поэтому смотрите, по схеме мадам Блаватской у каждого человека в семи планах было. А?
Вот это вот седьмая,
ДО,
это что?
Дом отца. Это дом отца как сфера, да, итоговая. Для человека был треугольничек пустоты без образа отца, да? Он не, да, все хорошо, ДО. Прекрасно, дом отца. Вот, и по схеме, да, у человека должно было быть, было быть пять постоянных атомов. На атме, на Будде, на Манасе, на астрале и на физике, что означало по Блаватской вот это явление пяти постоянных атомов. Самое прискорбное было в том, что у человека в этих планах особо не было. У человека было подобие, да? И три базовые части – сердце, разум и душа. Но по плану отца человек должен был все эти планы пройти. Не каждый, кстати говоря, да? Это прошел, но в целом, так как определенное количество людей так или иначе это освоило, в целом план отца планеты считался исполненным, да, на конец эпохи. И для того, чтобы тело человека вообще хоть как-то могло притянуться к астральному плану и начать формировать астральное тело, у него должен был быть на астральном плане начальный атом. Это нельзя назвать зародышем, потому что когда мы говорим зародыш, это сразу нас в биологию, да, выводит. А это именно такое вот ядро, атом, огнеобраз, в котором было записано, каким должен быть, да, человек на астрале, каковы там законы души и так далее, и так далее. И вот на астрале, на манасе такая, да, частичка, на Будде, на атме и на физике. Манали там был не атом, там была другая структура, мы завтра с ней, да, будем с вами разбираться и изучать. И товарищ Блаватская говорил о том, что когда человек разворачивает все эти атомы, появляется такая странная фраза «молекула солнечная». Да, ну, то есть атом, 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 атом соединяются между собой, и человек в цельности становится частичкой солнечной системе, ну, вот, молекулой. С одной стороны, так вот физически кажется чушь. С другой стороны, извините, но база нашей биологии – это молекула ДНК. Да? И по той структуре, которую она имеет, извините, есть намек на то, что это организация более высокого уровня материи. Ну, это так вот, на минуточку. Поэтому по принципу предыдущей эпохи, что на каждом плане из доступных к развитию у человека должно быть что-то отцовское. Да? В предыдущей эпохе каждому человеку отец ставил по одному атому, по одной частичке. Точно так же в метагалактике мы начинаем наше развитие метагалактическое с одного, но только уже не атома, а ядра. Ядра – это ядра. Ядро – это более универсальная, да, организация, потому что в одном ядре есть и атомы, и молекулы, и частицы, и любые виды, да, собственно говоря, материальной организации. Поэтому в новое рождение входит следующее, что отец нам на каждой реальности, вернее, из каждой реальности метагалактической, выделяет по одному ядру. То есть их 16384. И эти 16384 ядра становятся основой нашего нового рождения, когда в наше физическое тело входят эти 16384 ядра, начинают заряжать все атомы, молекулы нашего физического тела, тело физическое преображается, его возможности расширяются с
унитарного масштаба на метагалактический. То есть новому рождению фактически тело переходит с выражения предыдущего масштаба материи на новый масштаб материи. Да, всего-навсего на 16384 ядра синтеза. Но в каждом из этих ядер будет записано, что там на каждой, да, реальности есть. И по принципу подобное притягивает подобное, телом вы, да, в процессе роста можете выходить и притягиваться к любой реальности. Выделим. Ну, это такой следующий эффект. Для сейчасшнего исполнения первый акцент. Перейти на другой масштаб, расширить внутренний мир и перестроить тело физическое, для того, чтобы оно выражало не планету на узкие, по сравнению с метагалактикой, 7 планов, а чтобы масштаб нашего внутреннего мира, наше физическое тело смогло обмениваться со всей метагалактикой. Да, увидели? Поэтому сейчас вот это все дело с вами стяжаем отца. Подробности, если надо, будет завтра. Времени у нас просто не так много. Концентрируем наш взгляд в центре грудной клетки. Находим точку ху. И в хум, выжигаясь всем огнем двух предыдущих практик, огнем жизни каждого из нас, направляем наш огонь изначально вышестоящему отцу туда, за пределы метагалактики. Сливая, синтезируя огонь каждого из нас с огнем изначального штающего отца, вспыхивая огнем, который направляет отец каждому в хум, заполняем все телом физически. И переходим тонким или огненным телом в зал к изначально вышестоящему отцу, туда, за пределы метагалактики, в 16385-ю высокую цельную реальность. И становясь пред изначально вышестоящим отцом, синтезируемся с его хум, и стяжаем синтез изначально вышестоящего отца. И вспыхивая синтезом изначально вышестоящего отца в хум, заполняя все тело, обновляемся, преображаемся и просим изначально вышестоящего отца преобразить каждого из нас новым рождением изначально вышестоящего отца метагалактическим. И ввести каждого из нас в новое рождение синтезом 16384 ядер синтеза изначального штающего отца, соответствующего количеству высоких цельных реальностей изначального штающего отца, развернув в каждом из нас метагалактическую позицию наблюдателя, и просим завершить развитие и деятельность каждого из нас в 7 планах и в 7 личном планировании предыдущей эпохи. И мы синтезируемся с хум изначального считающего отца и стяжаем 16384 ядра синтеза изначального считающего отца,
16384 высоких цельных реальностей изначально вышестоящего отца. И впитываем в хум все 16384 ядра синтеза. Каждое ядро, оно прям по очереди проходит хум. Разворачивается в теле. Выжигаемся вот каждым из ядер. И синтезируясь с хум изначально вышестоящего отца, мы стяжаем новое рождение каждому из нас, человеком метагалактики Фа. И просим изначально вышестоящего отца начать развитие и творение каждого из нас человеком метагалактики, и просим наделить каждого из нас новым путем, новой стезей метагалактического творения, метагалактического развития, и стяжаем у изначально вышестоящего отца путь и стезю человека метагалактики, и просим завершить все предыдущие пути семеричной реализации. И просим изначально вышестоящего отца развернуть в каждом из нас метагалактическую позицию наблюдателя синтезом 16384 высоких цельных реальностей и синтезом четырех миров, расширив наш внутренний мир на новый метагалактический масштаб. И мы заполняемся синтезом изначально вышестоящего отца вот во всем масштабе вновь организованного внутреннего мира и концентрации нового рождения, передавая заряд от 16384 ядер синтеза каждой реальности метагалактики по всем атомам, молекулам и клеточкам физического тела, заряжаясь и вспыхивая новым рождением. Мы благодарим изначально вышестоящего отца, возвращаемся явлением нового рождения в физическое тело, выжигая в физическом теле 16384 ядра синтеза. Вспыхивая метагалактической позиции наблюдателя в головном мозге. И эманируем, излучаем свое новое состояние, весь огонь нового рождения, соорганизуясь с территорией, с Нижневартовском, с концентрацией дома отца на этой территории. Отдаем, эманируем, излучаем свое новое состояние, весь огонь нового рождения по планете и в масштаб метагалактики, вот в объеме 16384 реальности бытия. И фиксируем все новые условия нового рождения, новой позиции наблюдателя в сфере изначального вышестоящего дома, изначального вышестоящего отца, каждого из нас вокруг физического тела. И выходим из практики. Аминь. Все, на сегодня мы завершили. Завтра 15:00.